Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.06» в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 августа, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Также у нас трансляция на нашем YouTube-канале, которую вы можете смотреть, слушать, наблюдать, присоединяться и писать в чат, как это делает уже Макс Филин. Доброе утро! Наша традиционная перекличка?
Да.
Смотри, кто здесь есть. Нортвый Жор проснулся. Алексей Кузнецов сообщает нам, что сегодня в Российской Федерации день шахтера, день рождения у Марины Александровой, 63 года со дня рождения Майкла Джексона, 112 лет со дня рождения Петра Петровича Старостина. Подожди, мы же вчера, мне кажется, уже обсуждали его, нет?
Старостина? Прям да. Обсуждали?
Ну, в смысле, в этом вот значении, что как-то это имеет отношение к нему, нет? Я с кем-то перепутала его. Для меня все футболисты на одно лицо. Григорий
Спитер. Ты знаешь, как выглядит... Ну, то есть, даже примерно, я думаю.
По фамилии, понимаешь? Вчера тоже была фамилия на «С».
А на какое лицо? Вот мне интересно, какое лицо у твоего среднестатистического футболиста?
Славянское, да.
У тебя все футболисты как Дзюба выглядят. Вот повезло всем футболистам.
Как Аршавин, может быть.
А, еще лучше.
Ну, как-то вот так.
Еще лучше.
Нет, есть вот такие люди и есть Криштиану Роналду. Вот... Только никак на памятнике.
Не футболист. На памятнике хороший был.
Да. Так. Ну, у меня такая картина мира. Что такое?
Интересно.
Эндрю Первый здесь. Ты бы выключал бы иногда бы звук у телефона.
Опять
было бы классно.
Опять я? Ёлки-палки,
да,
что такое?
Я уверена, что это ты. Виталий Фили на месте. Андрей Березин проснулся. Владимир Бонд тут. Игорь Маслов также. Сергей Чеховский сталкер проснулся. Виктор 26-й пишет там уже стихи. И скучает по Владимиру. Крестный отец с нами здоровается. А что там у нас в чате? Вот, пожалуйста, Зурита здесь, Ник Сафронов здесь, и Олег Орлов на месте. У нас есть потрясающая тема, которая имеет наиболее прямое отношение к тебе, Георгий.
Не понимаю,
о чем. Не понимаешь, о чем я, да?
Ну, давай.
С другой стороны, наверное, нет. Какую-то ерунду я несу. Итак. Большинство россиян не хотели бы работать с родственниками в одной компании, об этом свидетельствуют данные опроса какого сервиса?
Суперджоп.
Молодец.
Молодцы, Суперджоп.
Да, но при этом 56% респондентов не против быть коллегами с друзьями, а вот работать с мужем или женой хотят треть опрошенных странных людей, их, конечно, нужно лечить электричеством. Противники такого подхода считают, что личные отношения будут мешать исполнению должностных инструкций. Против работы с отцом и матерью выступили 28% и 21% респондентов соответственно. Быть подчиненным у лучшего друга или подруги готов 41% опрошенный, а стать их начальником согласились бы 46%. Ах, вы молодцы!
Побольше, да?
Наш народ.
Кстати, получается, меньше всего я не вчитывался, как ты понимаешь, до того момента, пока ты сейчас не читала
ты
в эту новость.
Ты топишь себя, ты понимаешь?
Нет. Я, то есть, там уже не всплыть, знаешь, где я нахожусь. Не так уж и много против работы с отцом и матерью. 28 и 21% соответственно. С отцом, получается, больше людей не хотело бы работать.
Да, с мамой типа норм. Ну, мама будет супчики там приносить на работу. Будет нежно как-то с тобой обращаться.
У тебя такие, то есть если бы ты работал с мамой, ты думаешь, что ты бы целыми днями супчики бы наворачивала.
Откровенно говоря, нет, у меня мама не готовит. Да, и моя мама, в общем, из тех, кто Нет.
Но все равно у тебя почему-то такая ассоциация.
Ну, мне кажется, что вот у нормальных людей мама, они такие, да. Ну, они вот с супчиком.
У нормальных людей, да, нормальные мамы, да. И я, главное, топлю себя. Давайте попробуем с вами обсудить. Возможно, у вас есть тоже какая-то личная история, связанная с этим. Видите, здесь, на самом деле, не только родственники, здесь еще и друзья. Да, это, наверное, почаще бывает.
А супруги?
Ну, это родственники.
Это родственники?
А что, нет?
Нет, мне кажется, супруги это родственники.
Ну, а ты как?
Же их. Нет, родственников тебе дала природа. А этих вот ты сам же выбрал.
Ну и что? Ну это же родственники.
Да? Ну, наверное. Я слабо в этом разбираюсь.
То есть твой супруг тебе не родственник.
Какой же он мне родственник?
Ну, он не родной, то есть. Да, супруг.
Нет, перестань, ты вот сейчас перейдешь. Осторожнее! Что ты делаешь?
Это супруг.
Ты хочешь оставить меня без штанов?
Есть семья, есть друзья, но это супруг.
Да.
Ну, это так, типа.
Конечно.
Понятно. То есть здесь акцент сделан еще и на это. Работали ли вы когда-нибудь со своими родственниками, с друзьями? И как это было? Вы за или против? 925-48-94-8, говорит МСК-бот Телеграм, и звоните 7373-94-8, код 495.
Тейл нам пишет. Работа в компании, где работала мама, я вспоминаю с содроганием. Вот вообще нельзя было накосячить. А с Эндрю Первым мы работали вместе не один раз. Однажды даже повезло, я была исполняющим обязанности нашего с ним прямого руководителя. И нормально выжили. Матриархат в семье Эндрю Первого
жду
и Тейл.
Сообщение от Эндрю Первого на этот счет. Отличная была работа. Вспоминаю каждый раз с улыбкой на лице, в скобочках. Она меня уволит.
Такое. Сергей пишет, боже упаси. Что еще? С другом нельзя работать. Этот Бирюлев у меня постоянно бутерброды подъедал, пишет нам Григорий из Питера.
Работа с другом – это странная история. То есть тебе надо, конечно...
У нас главный эксперт по всем этим отношениям,
да,
сейчас,
да,
в эфире.
У меня в этом смысле все в порядке. Ты должен четко каким-то образом постараться разграничить. Хорошо, если вы оба умеете ответственно подходить к работе, знаешь, и вот эти границы личных отношений и рабочих, вот через них как-то не переходить. Ну, то есть ты должен обязательно выполнять свою работу, это самое главное. Главное, чтобы работа была выполнена. Если дружба не помогает тебе это сделать, а наоборот мешает, тогда, конечно, проблемка.
Да.
Тогда, конечно, проблемка.
Да.
Но мне кажется, это возможно, нет?
Не знаю, тебе виднее.
Да не, невозможно.
Иванка Трамп работала у папы, ее все устраивало, пишет нам Норт Вейжор. Саша Зум тоже здесь с нами.
А по поводу того, что Тейл написала, что с содроганием вообще нельзя накосячить. Да, это правда. Вы даже себе не представляете, сколько всего... Ну, когда вы просто работаете, не с родственниками под боком, вещи, на которые вы вообще не обращаете внимания... То, как себя ведете, то, как с кем разговариваете, с кем общаетесь. Ну, какие-то вот нюансы. Не обязательно то, с кем как разговариваете. Просто огромное количество есть нюансов, на которые ты не обращаешь внимания. Но обращаешь, если рядом с тобой твой родственник. Потому что... Ну,
я хочу какую-то иллюстрацию, Жора, я не понимаю.
Сейчас так. Придумаю.
Давай, подумай. Значит, да. Иллюстрация. Я посмотрю, что у нас есть по сообщениям. Михаил Мишустин здесь, Георгий тоже здесь. Али Алиев к нам присоединяется. Работать с родственниками можно, но только в рамках семейного бизнеса, утверждает Ник Сафронов. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день. Это Виктор, 26-й, за эфир.
Подмосковье.
Ребята... Ничего личного, только факты. Значит, можете обижаться, не обижаться. В свое время нельзя было такое делать, чтобы, как говорится, родственники работали на это самое, на одном предприятии. Муж директор, главный бухгалтер, жена, правильно? Они такого намутят, понимаете? Не разберешься. Вот я, кажется, вы сейчас будете это самое меня, это самое, как ее обсуждать, такой секой, вот старые времена.
Не, у нас это на третью полчасовку.
Я фрегат с парусами. Спасибо.
Пожалуйста, у нас обсуждение Виктора 26 на третью полчасовку было запланировано.
Да, мы же сегодня с тобой верстались с утра очень ответственно.
Да, Виктор 26.
Да, третья полчасовка.
Да, в 10.00, поэтому в 10.05.
10.05, конечно. Прям так начнем.
Ждите, да, конечно. Так, что есть еще? Неправда никакого матриархата. Эндрю Первый меня тогда поддержал, пишет Тейл.
Видимо, Тейл в заложниках все-таки у Эндрю Первого сейчас.
Ну, я не вижу сообщения от Эндрю Первого. Где сообщение от Эндрю Первого? Пока пишет только Тейл. Сиди и не пиши. Я сама все скажу. Мы договорились. Все было хорошо у нас. Ты меня поддержал.
Ага, понятно, ладно, хорошо. У нас сейчас работает начальник цеха, его дочь начальница другого цеха, его внуки на упаковке на лето пришли работать. Может, есть еще скрытые его родственники, пишет нам Григорий из Питера.
И как они себя чувствуют по этому поводу?
Интересный вопрос.
Начальник
в Мегафоне и сейчас нельзя родственникам работать, пишет нам Сергей Афонин. Но я знаю, например, что в компании, где работает мой супруг, действует такая схема, что если вот вы работаете, ну, вы состоите в каких-то отношениях, то вы должны работать в разных бригадах. Особенно если это какая-то такая плотная связка, типа ведущий, шеф-редактор. Вот, тогда их разводят по разным бригадам, потому что иначе они будут друг друга покрывать. Никто никогда не докопается, кто же накосячил.
Ну, мы знаем, например, примеры, когда два супруга могут одну программу вести на телевидении.
Да, но это, пожалуй, едва ли не единственный случай.
Ну, это вообще такая из ряда вон выходящая история, когда у тебя... Ну, они познакомились, как я понимаю. Мы имеем в виду программу 60 минут. Я
да.
не знаю там деталей отношений Попова и Скобеевой, но коллег многоуважаемых. Но они же познакомились наверняка... как на России, то есть это...
Слушайте, все познакомились
пришли,
на работе,
они не
перестань.
Пришли как семья и начали работать, они там познакомились и таким образом вот по карьерной лестнице дошли до общей программы, оба репортеры и так далее. Это тоже, это другое немножко. То есть когда ты ведущий и ты начинаешь крутить шуры-муры с шеф-редактором, и вот так, в итоге вы становитесь мужем и женой, это тоже немножечко не та история, когда ты ведущий, и ты говоришь, вот у меня есть классный шеф-редактор, мой самый любимый, она моя жена, кстати. Это немножечко другая история.
Ну, я не знаю. Вообще, это, мне кажется, отдельная штука, потому что вот работать с тем, с кем ты живешь, вот не с родителями даже, там, не, а вот с партнером, с мужем, женой, это прям же вообще же жесть.
Но это надо
прям врагу
обладать,
не пожелаешь.
Надо обладать навыком.
Не тащить все это барахло домой.
Да, если вдруг этого навыка нет, конечно, будет проблема.
Но, ты знаешь, у меня родители же тоже познакомились на работе. Как, собственно, мне кажется, все нормальные люди познакомились на работе, если они не познакомились до этого в школе.
Хорошо, да.
Ну, ладно, нормально, да, я так выкрутилась, да?
Да-да-да.
Вот. И потом они стали работать все-таки в разных местах, потому что папа сказал, я не могу это видеть. Ты все время со всеми хихикаешь, ты все время со всеми кокетничаешь, к тебе все время ходят мужики какие-то ржать, я не могу это видеть.
Угу.
Вот. Это же тоже отдельная история.
Вот тебе хорошо пример. Вот представляешь, ты работаешь с отцом.
Так,
и
уже все очень плохо.
И ты постоянно со всеми хихикаешь, кокетничаешь, строишь глазки.
А какие-то мужики ходят ржать.
Чушь несет, мужики вокруг ходят, ржут и так далее. А отец смотрит, почему моя дочь ходит здесь с кем-то кокетничает. И так далее. Ну, тебе не будет не по себе, то есть ты сможешь себя вести точно так же в окружении коллег, как ты себя ведешь вот сейчас. Если рядом.
Я нормально,
поставить...
я веду себя прилично.
Если... А, да, вот, ну нет, прилично. Не под... Ну, когда как, конечно, да. Но без разницы. Вот точно так же, как ты сейчас себя ведешь. Взяла, да, вот свой пример поведения. И рядом ставим маму или папу. Лучше папу.
Лучше папу.
Да.
Это нет, это никуда не годится. У меня сразу же изменится лексика, которую я употребляю, потому что при папе я такие слова не использую.
Вот, понимаешь, вот нюанс,
да.
О котором ты просила, пожалуйста.
Хороший нюанс, мне нравится.
И вот так во всем. И в лексике, и в том, как ты, я не знаю, ходишь, смотришь, с кем разговариваешь, как разговариваешь, о чем разговариваешь. Когда разговариваешь, когда приходишь, когда уходишь и так далее. Вот эти нюансы, они есть во всем сразу же.
Сейчас хочется тебя так пожалеть, так пожалеть.
Да,
сейчас заплачу. 7373948. Телефон прямого эфира.
О, класс.
Все в порядке.
Класс,
слушаем
класс,
вас.
Класс,
здравствуйте.
Доброе утро.
Алло.
Владимир, Владимир.
Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, как говорил Эрнест Тельман, мы живем в такое время, когда ценность представляет только больше человек. Поэтому сейчас все семьи должны направить все свои усилия на борьбу для того, чтобы, собственно говоря, пришли КПРФ к власти, потому что, как сказал Кремль, главная цель России не допустить власть коммунистов. Поэтому,
мы сказать, еще можем аплодировать? Сегодня же не день тишины, все нормально, мы не нарушаем закон.
Да,
нет, а иначе,
можем.
Евгений, иначе все леса будут сожжены, собственно говоря,
а
и останется выжженное пространство.
Мы даем микрофон.
Собственно говоря.
Круто, да?
Теперь кто-то должен позвонить за...
Параллельно, Владимир, что-то говорим, мы с тобой продолжаем команду.
Кто-то должен за Единую Россию сейчас позвонить, чтобы, знаешь, равновесие было.
Да, Владимир, ну, все рады, что вы в порядке, что вы здесь, вы с нами. Звоните почаще.
Вот Олег Орлов пишет, возвращая нас к истории Поповой и Скобеевой: к ведущим нет претензий, если они вместе работают. Конфликты интересов не вижу, производство и контрольные органы – другое дело. То есть, если бы один из них был бы начальником, угу, а другой бы нет.
Контрольный орган – это начальник, имеется в виду?
Ну, я думаю, что вот что-то такое, да. Но, с другой стороны, понимаешь, а ты же ведь можешь прийти на работу, угу, и у тебя здесь могут возникнуть определенные связи, не обязательно романтические, может быть, дружеские, да, и ты вдруг с кем-то подружишься. И этот кто-то может оказаться твоим руководством.
Угу.
И тогда получается, что тоже как будто бы к тебе немножечко другое отношение.
А как быть с тем, если ты приходишь на работу и просто начинаешь очень хорошо дружить со своим руководителем? Вот это хорошо или нет? Вообще руководитель имеет право быть в хороших дружеских отношениях с кем-то из своих подчиненных?
Как будто бы нет. Потому что тогда твоему подчиненному будет можно гораздо больше, чем всем остальным.
Либо это будет как раз проблема для руководителя, которому подчиненный не будет относиться как к руководителю.
Либо это проблема для подчиненного, который должен в любой ситуации соблюдать субординацию. То есть,
это
вот мы...
не проблема.
Ну как не проблема? То есть ты на работе, вы, значит, разговариваете исключительно в рамках рабочего процесса, а вот потом уже после работы культурно идете в бар и там вот весело веселитесь.
Но нет же в рамках любого рабочего коллектива четких, исключительно рабочих отношений. У всех есть какие-то личные. То есть, так или иначе,
конечно,
у тебя есть...
кто-то тварь.
Кто-то тварь, кто-то дружочек, кто-то да, подружечка, а кто-то да, прям друг-друг-друг, понимаешь? А кто-то вообще, я не знаю, хахаль.
Вот
такое слово я выбрал.
Откуда ты его вытащил?
И все, и все. И ты уже к этим ко всем людям по-разному относишься. Они никакие тебе не родственники. Но все равно уже не то. Это просто норма, мне кажется.
Ну, ты не можешь, конечно, существовать в отрыве от взаимоотношений с людьми. Или, может быть, можешь. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
Доброе утро, Бушида, ваш слушатель.
Здравствуйте, Бушида.
Ну, знаете, на самом деле дружба на работе – это очень хорошо у меня и сейчас. Такой пример. Мы с коллегой по работе очень дружны и подменяем, если нужно кому-то куда-то. И второй момент – вполне нормально. У меня была традиция порядка, ну, руководитель подразделения, одного из подразделений в крупной компании. И стабильно после зарплаты мы всегда встречались в бар, и у кого какие, кому претензии в неформальной обстановке высказывали. И я могу сказать, что такая политика моя, мы всегда первое лидерство держали по подразделениям, по показателям, по всем.
Это тимбилдинг.
Спасибо.
Тимбилдинг, ну, да. А вот нам Владимир Бонд как раз пишет. Идешь в бар с начальником и говоришь после третьего стакана: мой босс такая тварь.
Вот нельзя. Потому что он-то запомнит, этот самый твой босс, и конечно, потом тебе предъявит.
И у тебя вот такая премия.
Какая премия? У тебя будет вот такая зарплата, и которая очень быстро превратится в выходное пособие, я думаю, такая схема.
Петросян с женой работал, посмотрите, в итоге дошутились. Но долго протянули-то. Это было... А, кстати, они сначала были мужем и женой, потом... начали работать вместе. Или, ну, просто
слушай, мне вечные, кажется, что они просто вечные.
Да, то есть это нет старта у этой истории, нельзя отследить. Столько людей
так,
не
знаешь,
живут, чтобы
это помнить. Большой взрыв и Петросян.
Да, да, со Степаненко.
Да, как-то так. Если оба супруга на ТВ топят одну и ту же пропаганду, нет никаких проблем, дома конфликтов не будет, пишет нам Димитриус.
Не, мне кажется, это очень тяжело, на самом деле. Ну, вот.
Я тебе так скажу.
Вести одну программу с женой, это очень тяжело.
У меня была одна единственная в жизни история, когда мы с мужем провели эфир совместный, трехчасовой. И я поняла, что мы не будем это делать никогда больше, потому что это совершенно невозможно, и вообще все было плохо. Прям все очень плохо.
А из-за чего?
Во-первых, удивительно, не было никакой химии, которая... Вот то, что мы называем эфирной химией, она вообще не сложилась. То есть мы как-то совершенно не совпали. И он не понимал, когда я закончу фразу, когда ему надо подхватить. Я не могла понять, когда... Ну, вообще вот никак, понимаешь? А потом, под конец, это был долгий трехчасовой эфир, я уже устала. Мне хочется, чтобы он меня как-то поддержал и подхватил, и что-то вот такое. Он такой, типа, договорил, сидит и молчит, типа, давай. Твой ход, дорогая.
Ты правильно?
Ну, понимаешь, это нет. И мы прям вышли. Да, и вот так вот, значит, я говорю, нет, это невозможно совершенно. Я очень расстроилась, то есть это испортило мне настроение на весь вечер. Ну, понимаешь, я подумала, что если вот эта вот хрень, простите, будет повторяться изо дня в день, из недели в неделю, то это плохое испорченное настроение, оно так со мной останется навсегда. Потому что ты не можешь выйти, переключить тумблер и сказать, что типа так, ладно, все, теперь я...
Ну, у тебя нету вот этого тумблера. Кстати, это, может быть, говорит об определенном роде твоего профессионализма.
Потому что недостаточно профессионально.
В этом смысле. То есть это не значит, что ты достаточно профессиональный вообще в принципе. Но это, ну согласись, это высший уровень профессионализма оставить вообще полностью работу на работе. И не тащить ее дальше с собой. Ты сделал работу... Все.
Слушай,
вышел,
у нас, мне кажется,
идешь занимаешься своими делами.
Не та работа, которую ты можешь полностью оставить на работе.
Ну, тебе сейчас другие люди с другой работой могут то же самое сказать, наверное. У каждого такое мнение, я так думаю.
Не знаю, нет, вот у меня папа как раз из тех, кто абсолютно оставляет работу на работе. И в какой-то момент мама приходит, начинает с ним делиться вот этой всей своей чушью. А вот ты знаешь, а вот начальник тому это, а вот этот-то вот то. Угу.
Ну, начальник же, который вот это, он же у всех есть.
Да. Он говорит, все, у нас такой начальник. Всем таких начальников.
Абсолютно точно.
Молодец. Вот ты понимаешь, как мы подхватываем друг друга?
Не, ну серьезно.
Абсолютно единодушие.
Ну должен же быть, у всех начальник есть, у всех есть та самая тварь и хахаль, грубо говоря, понимаешь? О котором обязательно надо рассказать. Это, скорее всего, у той твари есть хахаль.
Конечно.
И вот то, что этот хахаль есть, об этом надо рассказать. Но это тащить работу. А выйти вот так вот, все, и оставить их там в офисе, это очень крутая функция.
С одной стороны, это тащить работу, а с другой стороны, это тащить какую-то прикольную историю.
Ну, это тебе кажется так, что это прикольная история. А вокруг все сидят, думают, когда это душенило уже замолчит. Ну, я не хочу.
Но если у тебя достаточный уровень эмпатии, то ты понимаешь, в какой момент твои окружающие хотят, чтобы ты замолчал. Или, в конце концов, тебе не нужен уровень эмпатии, потому что тебе папа и так скажет, хватит.
Мне очень интересно, что там у Макса с Мариной было, да? Как классно, да? Перовский, да? Расскажи еще про Перовского, пожалуйста.
Я весь день искал. Еще и покажу.
И вам главное, и вам покажем Перовского, понимаете? У меня коллега, девушка, дружит с начальницей, такая дрянь, все ее ненавидят и по делам. А мне кажется вообще, что, хорошее отношение начальника и подчиненного, ну, дружит, это понятие растяжимое, понимаете, что такое дружит? То есть они там детей друг с другом крестят и друг с другом Новый год встречают. Да, или просто в хороших отношениях с начальником.
Ну, могут поехать отдыхать вместе, например.
Ну, это близко, я считаю.
Это близкая дружба. Да. Я тебе больше скажу, что не с каждым своим близким другом я поеду отдыхать.
Ну, абсолютно точно.
Это отдельная история. Тут надо 100%. Тоже очень так вот выбирать.
Ну, либо ты поедешь и отдалишься сильно.
Ну да,
это
может тоже произойти, конечно. Ну, хорошо, там, не знаю, ехать отдыхать, это такая своеобразная история, но поехать, не знаю, проводить вместе время, понимаешь?
Это же, понимаешь?
Ходить друг к другу в гости.
В гости можно, ну, на прием.
Ну, на прием это другое, там, знаешь, там все с прямой спиной, значит, в бриллиантах и бокал с шампанским у тебя.
Да.
Вот за ножку держишь и стоишь.
И оркестр играет музыку, понимаешь?
Да, и все это на лестнице наверху.
Пять скрипок и две виолончели. Вот я так себе представляю.
Так себе представляю.
Да, и вот этот Ди Каприо, который вот этот, знаешь, вот этот.
С этим бокалом, да.
Конечно, из Гэтсби. Да, вот. На приемы. О чем мы говорили?
Такое, я такая уже, штука, честно говоря, с пером.
Забыл. Вот мы уже все. Мы уже на приеме. Понимаете, у нас уже Ди Каприо.
Ой, как
и
хорошо.
Так далее. Да, хорошо, правда.
Да, смотри, работа с родственниками это дискомфорт, пишет нам Дермидонт Дамасский.
Угу.
Знаю помощниц топ-руководителей, которые им крайне близки во всех смыслах, но с виду не скажешь, пишет Лимузин. Вот это высший пилотаж.
Да, ты думаешь, что
быть, ну, мне кажется,
помощницей, близкой помощницей руководителя, это высший пилотаж?
Нет, нет, нет. Быть той помощницей, которая близка, но об этом никто не знает. Ты всегда считываешь такие вещи.
Потому что таких не существует. Понимаешь, таких просто нет.
А, вот так. Ну, в чем дело, оказывается. 9:30, новости.
9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 29 августа, воскресенье, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, это смс-сообщение. Телеграм «Говорит МСК-бот» и звоните 7373-94-8, код 495.
У нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Это канал «Говорит Москва». Вы можете присоединяться к нам там, увидеть там Георгия. Почему у нас такой как будто бы слегка синий свет? У тебя нет такого ощущения?
Да, все. И крыша
посвистела
едет,
флягу, думаешь, да? Летит.
Какой синий свет? Ты имеешь в виду на трансляции?
Да.
Так я же ее не смотрю, у меня здесь только сообщения открыты.
А, вот видишь, поэтому ты не знаешь, да, как мы хороши невероятно.
Все, я как раз знаю, как на самом деле. Да, поэтому смотреть нет никакой нужды.
Слушай, у меня есть такой вопрос. Дорогой Ник Сафронов, который пишет нам в чате на YouTube. Вы случайно не 36-й ли? Такой вот у меня вопрос. У нас есть 36-й, ты знаешь, да, который нам раньше писал сообщение.
Так сейчас нет.
А сейчас пишет. Нет. А вот там вот есть Ник Сафронов и что-то стилистическое, стилистически
вот
общее.
Сегодня писал есть. 36-й. В 9:06.
Да.
Признавался 9... нам
в
любви.
А, все, вижу, признавался нам в любви, действительно. Ну, может, он потом переключился на YouTube-трансляцию. Откуда
может
же я
быть,
знаю?
Может
да.
быть.
Давай дочитаем сообщение и пойдем дальше.
Давай.
Есть у нас сообщение, значит, от Эндрю Первого. Когда-то очень давно моего дедушку, он все-таки здесь, понимаешь, Тейл не окончательно задавил. Назначили председателем сельсовета. И по правилам бабушка, главбух, ушла в школу секретарем, было нельзя работать в подчинении. Да и сейчас это называется конфликт интересов. Борис, мои родители работали вместе, отец был главным инженером, мама замом директора, в итоге развелись. Братья Березуцкие и братья Запашные вместе работали, да, и очень
отлично.
Неплохо.
Да, это отлично.
Клавдий Царев. NDD. В большинстве случаев с женой работать нельзя, пишет нам он. Это интересно.
С женой и с мужем.
Ну,
как будто самое тяжелое. Вот так вот мы сейчас прочитали кучу сообщений, поговорили по телефону, друг с другом обсудили. Есть ощущение, что с женой и мужем самое тяжелое.
Я категорически против внесения в работу дружеских семейных отношений. Все равно, что совмещать кефир с маринованными огурцами, пишет нам 420-й, смотри как.
Кефир с маринованными огурцами, что самое лучшее.
Вообще, да, меня, в принципе, ничего не смущает в этом сочетании, если честно, но ладно.
Это, кстати, не самое мерзкое сочетание, которое ты можешь себе представить, да?
Ну, мне кажется, если постараться, то можно что-нибудь такое изобразить, да.
Ну, то есть, если ты вместо огурцов, например, икру бы добавил.
Вот это хуже.
Похуже, да?
Значительно.
А если вместо кефира молоко?
Да то же самое. Ну, нет, наверное, молоко хуже. С другой стороны, подожди, как мы это делаем сейчас? Мы уйдем в еду?
Да, да, да.
А, вот этот вот норвежский молочный суп с рыбой. Это когда ты семгу варишь в молоке.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Всё,
мне
да?
что-то прямо сейчас, да, прям сейчас плохо стало. Серьезно такое есть, да? Варят в молоке рыбу?
Да,
норвежцы такое. Это.
Норвежцы это
я
делают, да.
Я всегда с подозрением относился к норвежцам, знаешь? Вот они какие-то...
Вот эту красную, понимаешь, соленую. Она уже изначально соленая и красная. Там семга какая-нибудь или форель.
Я сейчас абсолютно, чтобы ты понимал, не утрирую. Мне реально не очень хорошо. Я такие вещи... Фу! Господа, ужасная музыка на музыкальной заставке. Попробуйте классическую музыку. У вас же интеллигентное радио.
Кто же вам это сказал-то?
А, в следующий раз, конечно, пожалуй, да. Но, пожалуй, надо классику.
Да? Какую?
Да, да любую. Абсолютно.
Евгений пишет, что вот это называется уха. Причем здесь?
Ну, рыбный суп же, правильно? Уха.
Да. А, так, по такому принципу.
Да, молочная. Есть такая, нет, молочная уха. Как надо срочно сворачивать, как на том меме, знаешь, вот где машина такая поворачивает резко, или из форсажа. Срочно сворачиваем с дорожки еды, потому что мы иначе закопаемся с тобой. Есть там еще какие-нибудь у нас интересные сообщения на этот счет? Знал банщика и банщицу, работали в одном учреждении параллельно. Был надзор друг за другом.
Ужас какой.
Да, ну, надзор это плохо, да? Надзор всегда мешает всему, чему угодно. Вот когда вы друг за другом следите, неважно в каких вы отношениях, кто вы друг другу, вот когда кто-то за кем-то следит, это всегда мешает. Ты вместо того, чтобы работать, ты следишь.
Следишь в каком смысле? Что ты имеешь в виду под словом «следи»?
А что делает там второй?
Ну, хорошо.
Брат, так... сват, муж, жена и так далее. Вот что, что там делать?
Ты серьезно? Ты будешь у нас следить за вместо... тем, чем брат твой занимается?
Ну, вот зависит от того, за кем вы следите. То есть я, наверное, за братом не буду следить.
А за кем
не
будешь? Хватало.
За женой последил, конечно, да.
Вот, и все бы, конечно, испортилось бы на этом моменте.
Ну, будет хромать работа.
Потому что вместо того, чтобы вести эфир, ты будешь каждые 5 минут выглядывать в редакцию.
Что делать?
Не там с Хамидуллиным.
Конечно. Ну, с Хамидуллиным вряд ли, конечно.
Ну, мало ли.
Да не, ну, слушай.
Я не могу, да?
Да не, ну, как Хамидуллин?
С Осиповым может хихикать.
Ну, с этим, да. Ну, с этим может.
Вот,
ну, там над ним, скорее.
Осипов. Ну, не знаю. Господи.
Впервые выиграл футболку в конкурсе на Ютубе рандомайзером. Я счастлив. Ничего не выиграл никогда. Поздравьте меня, пишет Джон Бон Джови. Поздравляю,
ну,
Джон Бон Джови.
В восторге.
А Грэмми? Нет, Грэмми не считается. Футболка здесь выигрывает, да, Джон? Хорошо. Я понял. Так, давай, давай дальше.
Давай дальше. Так, давай дальше читать сообщение или что?
Не, давай пойдем дальше с тобой.
У купцов жены вели расходные книги, и все родные были в бизнесе, пишет нам Елена Искунцева.
Да, ну это везде, везде так работает. Любой человек, который говорит, что я вообще категорически, я то, я сё, скорее всего, работает в каком-нибудь семейном бизнесе, знаешь, ну, вот обычно это так бывает. Но это везде так. Я не знаю ни одну компанию, где не было бы родственников по тем или иным причинам. У всех причины разные. Знаешь, кто-то может доверять, например, только родственникам. Ну вот по поводу бухучета.
Так.
Я не доверяю чужому человеку, доверяю родственнику. Это не всегда правильно. Родственники разные бывают. Ну, кто-то может, например, доверять только родственнику. Кто-то там устраивает, чтобы все были там рядышком, чтобы вот все. Кто-то, потому что это семейное дело. Передавать
кто-то,
от отца
потому
сыну,
что больше никуда,
например,
не берут.
От, а, кто-то, потому что никуда больше не берут.
Ну
да.
Куда же его бедненького пристроить-то? Никому-то он не нужен.
Да, да, да. Так, у всех и разные причины, но это повсюду. Абсолютно.
Слушай, давай продолжим рабочую тему. У нас есть еще один.
Давай.
Опрос, разумеется.
Да? Какой?
Да.
Какой вопрос?
Опрос.
58% не хотят работать с родственниками.
Казалось бы, но нет. И, как ни странно, это не суперджоб. Это работа.ру. Удивительное рядом. Более 60% граждан нашей страны планируют сменить работу осенью. 23% опрошенных не думают об увольнении, но вот при истечении полгода-года будут просматривать вакансии.
Слушай, у меня нет этой бумажки.
А не планируют, а я тебе не дал ее. Работа, потому что тебе не родственник. Лишь 16% участников исследования.
Ну, так я тебе скажу, причин породниться не будет. Это заклятые враги сейчас. Где
да?
мои бумажки, конечно.
Ну, на, мне не жалко. Все
да
для тебя.
Да я себе оставь.
Нет уже,
и
возьми.
И повтори, пожалуйста, потому что я обижался и не слышал, о чем там.
Профессионализм не пропьешь.
А, менять работу.
Менять работу, да. Больше 60% хотят сменить работу, остальные не хотят. Кто-то, вот смотри, 23% думают, что, ну, не то, что прям уволюсь, но поглядывать буду, что там еще дают на рынке. Что может послужить для вас причиной
приглядываться к рынку?
Приглядываться к рынку.
Да.
Уходить с работы. Ну, то есть, ну, ты увольняешься, потому что что? Потому что у тебя начальник недостаточно хорош. Потому что у тебя зарплата недостаточно хороша. Потому что тебе далеко ездить. Потому что кругом одни родственники. Ну, много разных причин.
Что, и собираетесь ли вы так поступать? Собираетесь ли вы приглядываться к рынку, искать новую работу в сентябре? 925-48-94-8 это смс-портал, говорит МСК-бот, это телеграм, звоните 7373-94-8, код 495.
Всегда поглядывает вакансии «Ухо Москвы». С 1 сентября опять зарплату повысили, уходить не буду. Осенью пишет нам Григорий из Питера. Наконец-то порталы занялись делом, а то столько занимались чушью, пишет нам Виталий. Фили.
Но ты собираешься куда-то уходить, нет?
Я?
Да,
я?
Осенью.
Отсюда?
Угу. Тебе рассказать? Где моя бумажка, Женя? бумажку ломит. На. Взяла, зажала бумажку. На. Да я себе говорю, оставь. Я ну, буду просто, тогда. Просто наезжать.
Просто
завтра.
Будешь обижаться?
Да, я, скорее всего, просто
забыл. Скорее всего, ты не смог ее найти.
Я забыл ее, наверное, там.
Мог забыть, а мог просто ее не найти.
Ну, виноватой будешь ты.
Естественно, всегда виноваты во всем бабы. Это же абсолютно очевидно.
Конечно,
7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, и наш чат на Ютьюбе. Вау, хочу стать пилотом, там пишет Макс Филин нам, например. С подружками нельзя вместе работать, они мужиков отбивают, пишет нам Света Москва, внезапно.
Макс Филин нам скинул самолетик.
Сейчас скинул самолетик.
Потому что мы пилоты. Сразу Макс Филин, я думаю, ой, сидит, знаешь, такой. А, я всегда люди, которые хотят, да, быть пилотом, у них такие должны быть очки, либо такие, знаешь, либо авиаторы. А, такая пилотская кожаная, значит, куртка. Пилотские часы, он должен быть весь пилот, весь самолет. Хочу быть пилотом.
Что-то очень американское в этом есть. Почему-то, очень американское. Я не знаю, я боюсь.
Давай вот правый. 7373948. Где право? Вот это. Да, я понял. Слушаю вас, здравствуйте.
Осторожно.
Здрасте.
Знаете, сейчас уже нужно менять работу, чтобы тушить пожары, потому что там миллионы... Там триллионы всяких живых существ взывают о помощи.
Подождите, так у нас же потушены пожары в Якутии.
А вот Мордовский заповедник горит, так сказать, там.
Там не так много горит, все потушат. Не волнуйтесь.
Ну, сейчас я еще подожгу тогда. Если тебе не устраивает, сейчас еще подожжу. Сейчас вот тут у меня горит тогда у Владимира. Владимирский заповедник. Ты говоришь, аккуратнее. Что аккуратнее? Владимир был.
Ну, а я... Тут могло быть все что угодно.
Михаил Мишустин пишет, что он не ищет новую работу, его нынешнюю устраивает. Я поражаюсь в способности вот этого человека под ником Михаил Мишустин каким-то образом совмещать адекватные сообщения по теме с вот этим угарчиком на тему того, что он Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, видишь? Такая филигранна, филигранна.
Ох, если пинком на улицу выкинут, как собаку, тогда начну приглядываться к вакансиям, пишет нам 472-й, а Катя пишет нам сообщение, которое, конечно, поражает воображение. Вот это я понимаю, наблюдательность категории просто недосягаемой.
А где Катя? Я не вижу.
Вот, Катя, смотри, что она тебе пишет. Георгий, а ведь вас папа устроил на радиостанцию.
Да, точно. Да, слушайте. А как тебе жить с этой информацией после этого факта?
Вот это, да. Конечно, Катя, вы открыли нам глаза. Это удивительное. Внезапное.
Слушай, как тебе кажется, почему в сентябре именно народ решил менять работу? Ведь если у тебя плохое начальство, не устраивает зарплата, тебе далеко ездить, тебе и в августе было все это было, понимаешь? Почему именно с сентября? Это вот про то, что с Нового года начну ходить в спортзал? Такая же история?
Нет, я думаю, что у нас есть такое понятие, как сезонность. И летом все очень расслаблены. А вот сезон начинается с 1 сентября. Ну, с сентября. Не обязательно с 1, но вот с начала сентября. И на протяжении лета я там, например, проводила какие-то деловые переговоры. И очень часто я слышала ответ: давайте мы вернемся с началом сезона к этой теме. Давайте в начале сезона мы это обсудим. А когда вы хотите начать? Я говорю, завтра. А давайте с началом сезона. Постоянная такая штука. То есть, видимо, у нас есть какие-то представления о том, что летом никто не работает, все сидят на Мальдивах и очень отдыхают.
Ну, мне просто казалось, что не каждая работа подчиняется вот этим сезонным веяниям.
Да есть, практически понятно, никакая, там? Что уж там.
Не, ну там телевидение. Чёрт,
да, ушло сезон. На месяц в отпуск.
Ну, почему на месяц?
Ну, на сколько?
Ну, хорошо, но новый сезон всегда стартует в сентябре.
Конечно.
Ну, плюс-минус.
Ну, примерно.
Ну, на самом деле, в августе. Да? То есть, вообще в сентябре.
У кого как? Когда? Ну, мы понимаем, да.
Ну, в сентябре всегда стартует новый сезон. В футболе всегда новый сезон стартует тоже в середине августа, в начале сентября.
Я думаю, это школьное сознание. Мы вот как в школе учились, когда год начинается у школьника в сентябре, а не тоже в январе. И вот мы по-прежнему с этим осознанием и живем.
У этого есть вот какая-то логическая подоплека.
Ты
со
думаешь?
Со школой, да-да-да.
Правильно, лето отгуляли, с детьми время провели, они ушли в школу, можно и работой заняться, пишет нам Виталий Фили.
Мне кажется, просто поздно. То есть, если ты хочешь уходить на другое место работы, ты уже точно должен знать, куда ты уходишь в сентябре. Ты должен в августе его искать. Mm-hmm. Ну, иначе как?
С другой стороны, в августе, может быть, все HR тоже были в отпуске, все сидели, никто ничего не делал, уши широко развесили, а вот началом сентября они начали выставлять эти вакансии на рынок.
Может быть.
Может быть, ведь и так, правда? Читаем дальше ваше сообщение.
Все работающие в продажах знают свои сезоны. Ну да, но они у всех, видимо, какие-то разные эти сезоны на любой работе. А правильно ли это?
У кондиционеров закончились.
Кстати, да, еще не скоро. Ну, или на подогревание кондиционер тоже кто-то устанавливает.
Кто-то, наверное, устанавливает.
Но это не то.
Ну, это вообще другое, вообще что уж
там. Да-да-да, согласен, согласен. А, так, что у нас есть на Ютубе? Угу.
Приведи друга, приведи, получи вознаграждение. Скидывает нам такую бумажку. Григорий из Питера, и он же рассказывает, у нас все лето вакансии висели, один человек пришел, думаю, сейчас попрут. Вот, кстати, такая же история с, не только с рынком трудоустройства, но еще и с рынком сдачи, снятия недвижимости, аренды недвижимости. Также сезон начинается в сентябре, потому что на лето все разъехались, кто-то поехал домой к маме в Красноярский край, пока там еще снег не повалил по пояс, угу. И кто-то... Просто
нет, ну это факт. С недвижимостью, да, точно работает тогда.
И, пожалуйста, вот у тебя с 1 сентября все это веселье начинается. Вот они приехали, нашли себе квартиру, нашли себе работу, потому что как-то же нужно эту квартиру оплачивать. И...
Мне иногда кажется, что я вот вообще всем этим сезонам не подчиняюсь никогда. Не потому, что я такой бунтарь, и сезоны не для меня. Нет, вот как-то у меня никогда не получалось вот в эти тайминги залезть с любой вообще вещью.
Потому что все отдыхают, а ты за всех работаешь, ну, вот, например.
Грубо говоря, да. Потом,
был ли у тебя отпуск как... летом, Георгий?
Нет, не было. И год назад не было. И год назад не было. Ну, то есть нет, не было. А это, кстати, ну, я уж вчера говорил, лайфхак такой, немножечко продлить себе лето таким образом, хорошую погоду.
Да это просто себя оправдываешь. То, что тебя лето не выпускает в отпуск, да, тебе приходится объясняться. Объяснять это тем, что тебя, это не то, что тебя не любят, а как будто бы просто хотят сделать тебе приятно. Это же всегда легко проверить. Есть же статистика, в какой месяц сколько безработных в стране, пишет нам Димитриус. Но по поводу страны... Тут тоже, а вот интересно, кстати, это какая-то календарная больше история или климатическая? Ну, то есть где-то осень уже началась, на крайнем севере, например. Uh-huh. Мне кажется, где-то в июле примерно началась осень и закончится.
Я думаю, что это история климатическая, но климат, то есть по климату столицы.
А, вот так, да?
Да.
Все понятно.
Ну, значит, в стране, как минимум. Ну, то есть, какой-нибудь там Испании, неважно, какая погода в столице, скорее всего, примерно такая же будет везде, да, в Европе. А у нас, я думаю, вот, да, по климату столиц. Хотя, я думаю, сейчас вот какие-нибудь сибиряки мне напишут, что я вообще ничего не понимаю.
Ну, естественно, что ты можешь в этом понимать. Согласен. Кстати, Димитриус говорит, что тоже, вот он пишет про статистику безработных в стране, и я подумала о том, что это же ведь не про безработных, это про людей, которые меняют работу. Они сегодня не числятся безработными. Если они уходят с одного места на другое, правильно?
Вот ты куда ты в дебри лезешь? Здесь, извините,
я хочу, хочу глубокую аналитику провести.
Там есть, наверное, какие-то папки с документами, иди, он проведи аналитику. Они же, наверное, ничего. Откуда я знаю вообще? Что... Не, отстань от меня, знаешь?
Что-то, у тебя лапки?
Отстань, да-да-да. Аналитика какая-то. Они не числятся, Да плевать мне на них, если честно. Безработные они.
Давай
безработные.
Так, что может заставить? Ну, ладно, да. Не, бог с ней, с сезонностью. Почему, зачем, из-за чего ты можешь захотеть сменить работу?
Хм, хороший вопрос. Сменить... Ну, меня просто настолько все устраивает на данный момент, что тяжело. Ну, в прошлый раз я столкнулся... Ну, столкнулся с некоторыми сложностями, я так скажу, в коллективе.
А, на, у тебя коллектив
нет,
тебя
нет,
не
нет, устраивал? Нет, нет, коллектив как раз, коллеги меня устраивали полностью, не с коллективом, с начальством, наверное, вот так вот. Mm-hmm. С некоторыми представителями. Это
конфликт с руководством.
Да.
Я боюсь менять работу, хотя понимаю, что это нужно делать, пишет нам Света Москва.
Хотя тоже вроде конфликта прям с прямым руководством. Не знаю. Ну, тебя точно может заставить, например, лучшие условия, правильно?
Да, это может быть, ты засиделся. История. Вот это ощущение, просто я работаю здесь уже 13 лет, я не могу больше видеть Макса Челнокова, пора двигаться дальше.
Ну, это я не могу судить, не вижу Макса 13 лет, понимаешь?
Вот, а я вижу. И ничего как-то. Да? Да я привыкла. Я, наверное, думаю, что если бы я перестала бы видеть Макса, у меня была бы пустота в душе.
Макс у себя в программе. Фомину вижу 13 лет, ненавижу просто. Это вообще невозможно смотреть на Фомину больше 13 лет. Ну, что это такое?
Ну,
вот бы возможно. Она уже засиделась и свалила к чертям собачьим отсюда.
Ты же понимаешь, я же двигаюсь нелинейно, я расширяюсь. У меня другой способ карьерной лестницы построения, так скажем.
Ну, кстати, ой, интересно, вот по поводу засиделся, если ты, можешь ли ты взять вот так вот, ну, это очень тяжело, мне кажется, это надо обладать определенным уровнем решимости, с запасом этой решимости, чтобы взять, так, все, надо что-то менять, надо менять картинку там, да, все, надо куда-то двигаться. Стагнация ведет к деградации, все, я иду куда-то дальше, ну, это очень тяжело.
Ну, это вот такими, например, соображениями руководствовался мой муж при смене работы, что он больше не может рассказывать про то, что в каком-то районе Москвы замечательные, очень красивые открыли очередную сушилку для белья. Он говорит, я больше не могу, это невозможно, и я уже там 5 лет об этом рассказываю, и хочется что-то другое.
Хорошо, хорошо, когда тебе хочется что-то другое, есть возможность реализовать это что-то другое.
Ну, могла быть и не быть, тут же надо пробовать. Тут, слушай, знаешь, вот, кстати, недостатки нашей сферы. Сейчас немножечко кухня.
Да.
Представь себе...
Пожалуйста.
Нет, я не могу жаловаться. Я только... Я в восторге. Представь себе, что ты хочешь поменять работу.
Да.
И ты приходишь, ну, на условное собеседование, даже, может быть, не на собеседование, а на беседу, так скажем, в новое какое-то место.
Да.
Говоришь, ну, вы знаете, я вот присматриваюсь, что там у вас дают, что по зарплате, что по условиям, что как вообще, да? Ты сидишь, да, в тот момент, когда ты просто перешагнул порог этого места, где ты задаешь вот эти все замечательные вопросы, на том месте, где ты работаешь, уже все знают, что ты уже там.
Ну, конечно. Ну, конечно. Мне кажется, так везде.
Тебе так скажу, что они об этом знают еще, когда ты такси вызывал.
Ну, так везде, я думаю. Тебе кажется, что только мир журналистики такой тесный?
Ну, мне кажется, он совсем прям маленький, очень маленький, очень-очень-очень такой вот прям. И настолько...
Я думаю, таких много.
Думаешь, да?
Таких сфер очень много.
Интересно.
Ну, просто... например, если ты шеф-повар или со-шеф.
Да, наверное, ты пришел в другой ресторан. Ты переходишь
из одного ресторана в другой, да. Что-то мне подсказывает, что там тоже будут знать, правильно?
Да, наверное.
И здесь еще, наверное, идет речь об уровне человека, который переходит, об уровне его значимости для той или иной организации.
Ну, конечно, если ты официант, то, в принципе, наверное, никто не расстроится.
Ну, да.
Ну, перешел и перешел. А здесь, да, любопытно. Вот я что-то про поваров так не думала. Хотя, а так вообще бывают, они меняют место работы? Или они просто родились?
Ты думаешь, они, да, прям в кастрюле сразу.
Ну, это...
Если он по мере роста своего, он из нее вылезает, да? Но все время помешивает.
Да, и все время в одном надо кухне.
Это же бешамель, надо помешивать.
Да, иначе он отсечется.
Все, ты была на кухне, сразу видно. Ты знаешь, как работает кухня в любом ресторане. С маленьким поваром в кастрюльке, да?
Не знаю,
отсюда
это правда.
Мясной соус тут. Вкус имеет, понимаешь, это ножки.
Какая гадость. Большинство людей в основе свои консерваторы, особенно когда становятся старше, поэтому для них смена работы очень тяжелый вопрос, пишет нам Димитриус. Это со стороны, может, и кажется, что я засиделся, зажился, зажрался и так далее. А мне-то так не кажется, пишет нам 472-й. Виталий Фили говорит, это какой-то заговор журналистов похлеще, чем масоны.
По поводу засиделся, кому-то кажется, кому-то не кажется. Мне кажется, что иногда кому-то кажется, что он засиделся в том числе. Это не всегда так.
То есть ты смотришь со стороны на человека и думаешь, слушай, он же 10 лет ведет программу, сколько можно?
Ну, грубо говоря, да. Но это не значит, что это плохо.
Ну, может быть, он ее блестяще ведет.
Он, безусловно, так делает. Ну, пока не 10 лет, конечно, чуть больше года, но уровень блеска запредельный, понимаете?
Жорж, тебе не дадут премию, успокойся. 10 утра в Москве новости.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 29 августа, воскресенье, с вами Евгения Фомина
и Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Там тоже есть сообщения. Мы их сейчас прочитаем. Ярослав Петухов там с нами здоровается, а Михаил Мишустин пишет, что за рассуждения такие, засиделся, поэтому надо менять работу. Если работа любимая и тебя все устраивает, зачем ее менять? С такой логикой можно и супругу поменять. Хочется же попробовать что-то новое.
Ну, я думаю,
как вообще вы можете сравнивать супруга и работу?
Не, я думаю, что, ну, во-первых, любой брак это тяжелый труд. Правильно?
У меня сломался соведущий. Принесите, пожалуйста, нож.
А во-вторых, я думаю, что есть люди, которые так и мыслят, так и рассуждают. Хочется.
Ага.
А что, таких ты хочешь сказать? Нет.
Это те люди, которые сравнивают бабу с машиной. Или машину с бабой, как там они выступают.
Да.
Вот
а
это
все
они.
А кто не сравнивает?
Что?
А кто не сравнивает?
Все нормальные.
Да?
Да. Нормальные люди не сравнивают.
Есть. И себя с машиной сравниваю.
С какой?
Все машины.
Как
в мультике тачки, да.
Все, ладно, тогда все понятно. С другой стороны, можно на своей работе засидеться. С одной стороны, можно на своей работе засидеться. С другой, это чувство появляется, когда нет продвижения по карьере, роста зарплаты и так далее. А если это есть, зачем как-то радикально все менять? Тут ты имеешь статус, а на другой работе придется начинать путь сначала. Вот, кстати, тоже, если ты же в рамках одной компании меняешь свои задачи, и меняешь свой функционал, то это как будто бы ты уже и не засиделся.
Ну, это рост называется.
Да? Вширь в основном.
Ну, да. Не всегда этот рост на чем-то, кроме твоих задач, вообще отражается, но ощущается как рост, да.
Понятно. Юрий из Питера проснулся, к нам присоединяется. Слово «засиделся» я бы в эфире сильно часто не употреблял, пишет он Димитриус. Если ты меняешь...
Димитриус такой искрометный сидит в своей Германии.
Да-да-да.
Я самый смешной немец на свете.
За время летнего отпуска поневоле отдаляешься и начинаешь иначе смотреть на свою работу, пишет нам Смит. Но мы об этом ничегошечки не знаем.
Хорошо, что рассказали. Ну, значит, следующая наша тема. Виктор 26-й. Человек, феномен, непревзойдённый.
Старый баркас, фрегат с парусами.
Да. Мы обещали в 10 часов обсудить. Ладно, не будем обсуждать. Ну, Виктора, хватит.
На сегодня
звонит, да? Ладно, хорошо, раз так. Доброе утро, Виктора 26-го обсуждаем. Здравствуйте.
Что вы думаете о Викторе 26-м? Благодарю за эфир.
Да, ну, сам о себе вроде как неудобно говорить, как говорится. Я, это самое, пусть люди похвалят, правильно? Ну,
так, а если не похвалят?
Я говорит, человек божий, правильно, обитый кожей, только и всего.
Это что-то свеженькое в нашем репертуаре.
Человек божий обитый кожей.
Это, вот этого мы еще, конечно, не слыхавши.
Это Гуф? Это... Нагана?
Нагана.
Да, что-то оттуда. Давайте такую тему с вами попробуем обсудить. Нет никакого новостного повода у этой истории, кроме как приезд твоей подруги из Новосибирска. Сюда не особо новость. То есть не федерального масштаба.
Масштабах.
Да, и даже не московского, я думаю. Хотя, черт его знает, что они тут еще будут творить. Конечно, может быть,
у
и станет новость. У нас
еще целая
это,
неделя.
Да. Вчера, да, приехала? То вчера познакомилась.
Вчера мы познакомились, вчера приходила к нам в эфир. Это Есения Павловский, лингвист. Она была в Москве впервые.
Да, и вот мы, значит, вчера перед эфиром чуть поговорили на тему как раз того, какие впечатления у человека, который впервые приехал в Москву. Вот она ими делилась. И мы думали, куда надо сходить обязательно. Как-то в разговоре возникла эта тема. Первое место, куда надо пойти. У нее спросили первые места, куда она пошла, куда ее отвели другие ваши подруги.
Да. Или какой у нее был список, что нужно посмотреть. Ну, ты же, когда приезжаешь в новый город, у тебя же есть какой-то список достопримечательностей, которые ты хочешь увидеть.
И оказалось, что это достаточно интересная история. То есть я сразу же сходу сам себе на вопрос, куда бы я отвел в Москве человека, который первый раз приехал в Москву, сразу ответить не смог. Мне пришлось над этим подумать, потому что мест, во-первых, действительно много, во-вторых, не хочется быть банальным.
И вот ты, этот... У тебя такое предложение было, оригинальнее просто некуда.
Ну, я же не сказал, что я не был банальным. Я сказал, что мне не хотелось быть банальным, но не получилось.
Нет, я не об этом. У тебя как раз оно было достаточно своеобразное. И вот у меня бы оно было бы в списке. Ты чувствуешь, мы держим интригу, да, этого? Но, может быть, даже не в первой пятерке. Короче, Георгий сказал, что, значит...
Бургер Кинг. На Красной Пресне, около этого, около зоопарка, который. Первый в Москве, в Бургер Кинг. Достопримечательность, да.
В первой в Москве Макдональдс на Пушкинской.
Ну, видишь, это второе, да? у кого что?
Ну, ты знаешь, я больше предпочитаю
Макдональдс. Давай так.
Вот смотри, Григорий из Питера пишет. Макдональдс на Пушкинской первым делом.
Ну вот давайте, делимся вашим рецептом. Куда бы вы отвели человека, который первый раз приехал в Москву? Что бы вы ему показали в первую очередь? 925-48-94-8, это смс-портал, Телеграм, говорит ему Скобот, звоните 7373-94-8, код 495.
Клавдий Царев мыслит, как другая наша подружка, которая водила ей сегодня в первый день ее приезда, и предлагает парк Зарядье. Это то место, куда Георгий не повел бы человека никогда. О, ВДНХ, боже, мы забыли про ВДНХ.
Сейчас, я думаю, много что вспомним. Я бы, наверное, повел бы в Зарядье, но я бы про него не вспомнил. Понимаешь, то есть у меня в голове это бы...
Ты бы повел бы, не приходя в сознание, не, как
ну,
это работает?
Не, ну то есть если бы мне сказали, слушай, а вот Зарядье, я бы сказал, о, ну да, слушай, Зарядье прикольно, пошли посмотрим на Зарядье, Зарядье клево. Но сам бы я до этой мысли бы не дошел. Скорее бы там в этом списке оказался бы парк Горького, Сокольники, я не знаю, Краснопресненский парк. Ну, то есть у меня огромное количество парков.
Краснопресненский парк?
Он бы был даже перед Зарядье, но у меня Зарядье не возникло бы. Я, если честно, до сих пор не очень привык к тому, что этот вот парк существует вообще, в принципе, в Москве. Он мне нравится с точки зрения стиля, того, как там все устроено. Он такой модный, молодежный очень, клевый. Но вот он не мой. Знаешь, у меня с ним нет никаких ассоциаций вообще. Там был два раза. Очень клево, очень модно. Классное место. Ну, не о чем. Он хороший.
Не твое.
Ну, он просто мне вот не родной. Не знаю, как это описать.
Потому что он новый, Жор.
Ну да, наверное. Поэтому он бы у меня не возник.
У тебя вот ВДНХ, ты как раз, когда его закладывали, помнишь?
Да, ты пытаешься сейчас... это.
Зеркалить пытаюсь, да.
Не перенаправляй меня, пожалуйста, свой возраст. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, дорогие мои. Крестный отец.
Здравствуйте, крестный отец.
Вы знаете, если бы ко мне приехал бы гость, друг из другого города в гости, помимо, то я бы его сводил бы помимо Кремля, Третьяковки, вот основных таких вот объектов, да, ну, сводил бы, наверное, по готической Москве. Или по модерновой Москве.
По готической Москве это куда?
Ну, допустим, ну, к примеру, у нас достаточно много, ну, если взять основные объекты готики, это вот Царицына, Петровский путевой, ну, взять вот англиканская церковь. Потом на Малой Грузинской, в Старосадском переулке. Ну, хватает у нас готических объектов-то. Там рук не хватит, чтобы пересчитать. Ну, или по модерновой Москве тоже хватает достаточно объектов. И построено в стиле модерн.
Интересно, интересно, спасибо. Это вот ровно ради таких историй, таких маршрутов и затеивалось это.
Штука. Про Царицына тема, да. Мы, конечно, подумали, да. Читаем дальше.
Царицына мне, конечно, в последнюю очередь пришло бы в голову, что же новодел, фактически. То есть,
что-то,
но
да.
Вот этот вот лютеранский костел, например, на Китай-городе, да, тот же самый на...
Большой Грузинской.
На Большой Грузинской, да, католической. Ну да, наверное, я бы туда, конечно, не повел бы прям сразу, но это у каждого свое, я же говорю, у каждого свое.
Тут вообще была как бы история о том, что я, короче, придумала лучше всего, я думаю, ножками ходить, это же вообще не мое. Вот я посадила ее в машину. И сказала, сейчас мы будем кататься. Тем более, это был уже вечер вчера.
И на МКАД.
На МКАД практически. Шашечка. Ты не поверишь. А ей так хорошо. Она говорит, мне вообще все нравится. То есть МКАД нормально. До МКАД мы не доехали. Там, третье транспортное кольцо нормально. Садовое. Ну, просто ты едешь по Садовому кольцу, тебе красиво.
Ну, да. Ну, безусловно.
Тебе просто красиво на Садовом кольце. Ты просто по нему едешь. А, вот этот...
Порой ты можешь даже таким темпом очень медленной прогулки ехать. По Садовому кольцу, например, там в пятницу в 6, да?
Да.
И тебе вообще отлично.
Будешь гулять быстрее.
Угу. Там можно всего. Мороженое купить, цветы, знаешь, все продают, главное, хоть
зарядку для телефона.
Все можно, да, купить, вообще чувствуешь себя отлично.
Она пишет, смотрите, это не готика, это порнография. Ну да, я тоже, даже ты видишь, я полезла гуглить, что там готического. Оказывается, это была попытка готики. Ну ладно, у Казакова бывало. Ну,
смотри. Последняя очередь, конечно, в этом списке. У меня бы лично.
Знаешь, где вот она еще, например, была? Сейчас будет неожиданное место.
Кто?
Есть моя подружка Есения, которая ходила, значит, гулять по Москве. Очень странный выбор. Но он ее абсолютно поразил. Это Ходынский парк. Внезапное. Она говорит, просто, ну, для человека не из Москвы, парк — это когда там три чахлых дерева, стоит скамейка, на которой кто-то спит.
Ходынский парк.
Может быть, есть дорожки, а может быть и нет. А в Москве парк — это арт-объект.
Угу. Ну да, наверное. Но если уж выбирать между Ходынским парком и Зарядье, то...
Ну вот Зарядье и Ходынский парк. Она говорит, я не знаю, что мне понравилось больше.
Да ладно.
Ходынский парк фантастический.
Я даже, если честно, мне пришлось сейчас обдумывать вообще, в принципе, словосочетание Ходынский парк, что это такое.
Угу.
Это вот это место... Между домом моего друга, где он живет, и авиапарком. Я вот так вот его...
Твой дом, друг живет в доме Парусе?
А? Нет, вот за ним.
А,
ну да,
я просто
еще,
так спросил.
И там еще между стоит дом в виде паруса, да. Вот, ну, то есть я сейчас даже придумывал, додумывал, пытался понять, о чем идет речь. У меня нет никаких ассоциаций с этим местом тоже.
Интересно. Читаем дальше. Ваше сообщение. В Большой театр хочу, это 420-й нам пишет. Смотровая на Воробьевых горах... В Зарядье панорама полет над Москвой пешком по старому центру. 973-й.
По старому центру это что? Он у всех тоже разный.
Да, тут можно же, ножки могут отвариться.
Ну да, тут пойди, обойди весь центр, и дня не хватит.
Ну, конечно.
Старый центр.
Не знаю, вот мне нравится, например, Замоскворечье, как можно, как нетрудно догадаться. Да, тебе нравится вот это расстояние от бульварного...
До Садового, до Садового, в районе Маяковки, да, от Маяковки до Смоленки, вот это вот отрезочек, и вот туда от Садового до Бульварного, самые лучшие места в городе для меня вообще бесспорно, я и сам обожаю там гулять, и повел бы туда человека, там чувствуешь, ну, мне так кажется, вот Москва чувствуется именно там, такая история Москвы. Какие-то ее современные нотки там тоже можно почувствовать.
Да.
Ну, то есть те же самые Патриаршие пруды, они находятся ровно в этом, вот в этом отрезке, понимаешь? Арбат там же. Арбат сейчас не тот уже, уже не тот. Арбат как КВ, но...
Немного бабка проснулась.
Да, но все равно. То есть Арбат, наверное, бы сейчас не повел на Арбат, но он все равно вот в этом месте, понимаешь? В этой зоне. Это была бы моя, да, точка, 100%. И уже потом оттуда, знаешь, Пушкинская, Тверская, Камергерский, Камергерского туда, к ЦУМу, к Центральному детскому миру, вот эти вот места, да, Дмитровка, оттуда через дорогу уже Никольская, Китай-город как раз. И вот только таким образом, на самом деле, по касательной я бы заскочил к Кремлю на Красную площадь. Ну ж, Красная площадь, это вот прям совсем банальщина.
С другой
какая-то.
Стороны, понимаешь, ты приезжаешь потом в этот свой Тундру-Урюпинск, и тебя спрашивают, что Красную площадь видел, а ты говоришь, нет. Меня бы Баян водил по Патриаршим.
Ну, а что, человек только со мной, что ли, за ручку будет ходить по городу? Это же я именно должен что-то показать. На Красную площадь он и так пойдет.
Как ты хитро
точно.
Мыслишь.
В ГУМ зайдет, мороженое попробует, в Зарядье сходит, на Кремль посмотрит, на Ленина. Вот это все без меня абсолютно точно пройдет.
Может быть. В первую очередь я бы показал новую скульптуру «Кусок глины», говорит нам мастер.
Где она стоит? Скажите,
я ее показала,
пожалуйста.
Как ты понимаешь, вчера.
Да? Где она? Она же здесь где-то недалеко.
Здесь недалеко. Представь себе, что ты едешь по набережной. Стой. Ну, ты...
Так, все, ладно. Всё, я
понятно.
Просто на карте.
Ты
сюда
понял.
Ну, надо, да. Я понял,
короче,
что это
в начале музеона. Вот так.
А, в начале музеона.
Ну, как будто бы, ну, вот условно говоря, он потом начнется когда-то.
Там, где консульство итальянское, это
не
место.
Не знаю, где итальянское консульство.
А, как? Не стыдно, а? Он
нет,
не стыдно.
Не стыдно.
Ладно, хорошо, найду сам я эту скульптуру.
Да зачем она тебе нужна? Димитрис пошел бы, вот, скульптуру мы, кстати, показываем сейчас на нашем YouTube-канале.
Тут главное не перепутать, конечно, с фотографией чего-нибудь другого. Какой, кстати, фурор эта скульптура произвела? Мы тогда взяли эту тему в самом начале, а она потом еще несколько недель держала всех в напряжении.
Она как-то утомила, если
все
честно.
Все вы прям возмущались на тему этой скульптуры, я ее даже не видел еще ни разу. Только на фотографии.
Да подожди, ну а что ты тут не видел, спрашивается?
А мне очень интересно, где она стоит.
Ну все.
Вот. Я смотрю ГЭС. Вокруг, все, да, какие-то знакомые места, но у меня почему-то она вот не складывается, эта скульптура никак, в картинку. Ну,
да, Елене Сергеевне она показалась очень органичной, между прочим, эта скульптура.
Так, не про скульптуру, но к ней вот кто-нибудь бы отвел.
Ага.
Это, кстати, уже показатель.
Пешком по Чистопрудью, за Москворечью, Сухаревке, из парков Измайловский. Не тот, где аттракционы и колесо, а другая часть, которая ближе к МКАДу и Коломенский парк, пишет нам Саша Зум.
Угу.
Измайловский парк? Серьезно? Ох, на кораблике интересно, предлагает Григорий из Питера. Это тоже, естественно, все исполнили. Халди предлагает рестик на Останкинской башне. Вы же с ума сошли? Зачем вы так плохо с человеком?
Там плохой ресторан, да?
Он, я не знаю, я не пробовал там есть, но у тебя ощущение, конечно, что ты на машине времени в 73-м. Такое
понятно.
Что-то, вот понимаешь? Причем оно вот везде витает.
Круто.
Такое странное. Но не в хорошем, а вот как раз скорее в плохом, в совковом смысле.
Димитриус немножечко с высоты, значит, своей немецкой разветвленной системы дорог. Говорит, с удовольствием бы сделал ознакомительный велотур по старой Москве. Правда, не знаю, есть ли инфраструктурно такая возможность.
Разумеется, есть, Димитриус.
Могло бы и не быть, и никто бы не потерял от этого, если честно, да.
Абсолютно, но есть, пожалуйста, сколько хотите. И еще у нас, что тут есть, на Красной площади вульгарно заезжено, но я потащил бы на набережную Тараса Шевченко, там есть классное фотогеничное место, с которого открывается шикарный открыточный вид на наш русский Дубай. Москва-Сити, причем лучше это делать вечером, когда все светится.
Москва-Сити — это вот одна из этих точек, который у меня примерно как... Нет, не как парк Зарядье. Москва-Сити мне не нравится.
Почему?
В принципе, ну, это она как, я не знаю, как бельмо какое-то. Она ни к селу, ни к городу. Там есть один дом, который все портит. Он оранжевого цвета.
Да.
Знаешь,
да,
вот этот дом портит,
да,
все, абсолютно.
Все было бы так хорошо, если бы не...
Там
не вот... обклеили ее оранжевые этой штуки.
Там есть вот эта классная спираль.
Спираль такая, совершенно фантастическая. Она еще так светится круто, она меняется.
И есть оранжевая, понимаешь? И меня раздражает, что Москва-Сити стала одной из главных достопримечательностей города. То есть, что ты едешь по Третьему кольцу, там всегда есть место, где останавливаются машины с другими регионами.
И свадебные кортежи.
Свадебные кортежи, да. Есть на Кутузовском проспекте, на набережной, вот это вот тоже точка. А набережная Тараса Шевченко великолепная абсолютно. Причем вот она вся великолепная, вплоть до туда, вот, до Европейского, вот до этих мест. Там ее всю сделали. Класс. Я не знаю, насколько это достопримечательность, но гулять там одно удовольствие сплошное. Вдоль реки стало теперь. Ну, потому что там вот плитки все обложили, фонари красивые
твоя
поставили.
Твоя любимая.
Класс, класс, да.
Канатная дорога на Воробьевых горах, прогулка по Москве-реке, пишет Андрей.
Кстати, Воробьевы горы как будто перестали быть, да, этой достопримечательностью. Одно время там, я помню, туда и москвичи любили ездить, там
слушай,
тусовки
там
были по
там
вечерам.
Там куча народу.
Да, до сих пор?
Да, до сих пор. Вчера. Есенин надо было смотреть МГУ, понимаешь? Вот МГУ, как ты сказал,
надо было показать. Все обычно смотрят в другую сторону, да? А вы развернулись в сторону высотки.
Да.
Интересно, да.
Понимаешь, да? Вот. И я просто не догадалась, ты правильно сказал. Надо было показать высотку на Котельнической, не надо было так далеко ехать. Она бы все равно не проверила.
Ну да. Тебя это МГУ, слушай, я тебе отвечаю.
Ну да.
Знаешь, так быстро показать так фотографию. Ну вот, смотри, да? Ну, одно и то же, да, все, нормально.
Ну да, вот, но ну, нет, и поэтому там
главное,
там куча
Триумф
народ.
Паласу не отвезти, знаешь, не сказать, что это МГУ. Но это совсем ленивый вариант.
Ну, туда тоже ехать надо.
Это если зрение плохое. И очки спрятать. Вот МГУ.
Это смешно.
Поехали дальше.
Да, отлично, кстати. Рада, что успела своей подругой на ВДНХ покатать на старом колесе обозрения. Северный речной порт тоже достаточно красивый. Умный огурчик нам пишет.
Его же тоже привели в порядок, да?
Да, как раз вот не так давно.
Я там не был с тех пор.
В Москве надо побывать, я тоже не была. Во Внуково или Шереметьево пересесть там и полететь куда-нибудь к морю.
В Петербург, да, например? Правильно я понимаю? Да. Григорий из одного интересного города.
Давайте признаем, что кроме старой банальщины, Кремль и Арбат в Москве уже нечего смотреть. Пишет нам АК. Я надеюсь, это не автомат Калашникова?
Я тоже надеюсь, потому что автомат Калашникова такую глупость бы не сказал. Как минимум есть памятник создателю, понимаешь? Который стоит посмотреть.
Георгию Победоносцу? Калашникову, господи!
Автомат, да, Калашникова, автомат Калашникова.
Нет, я подумала, создатель Москвы, вот основатель. Я подумала про него. Нет. Ты чувствуешь, насколько по-разному мыслим?
А Георгий Победоносец — это создатель Москвы?
Ну, основатель.
Не Юрий Долгорукий.
Господи, ну Юрий Долгорукий, естественно, да.
Ну, какая разница? Юрий, который Георгий, правильно?
Да, они же все. Ты понял.
Это разные имена.
Нет, да, одно и то же. Будешь Юра теперь, все.
Он же Гога, он же Гоша, да.
Да, да, да. В Москве есть копия Эйфелевой башни, да, но она где-то в закрытом...
Чего?
Какой-то есть, то ли...
В торговом центре в каком-то?
Нет, 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 хуже.
У нас тогда есть еще копия Рокфеллер-центра у нас есть. Какой-нибудь пирамиды, я думаю, найдем.
Нет, это хуже. Это какой-то, типа, знаешь, завод арматуры, которые из своей арматуры сделали маленькую копию Эйфелевой башни. Ты туда вроде как не можешь просто так попасть, но, как известно, в заборе всегда есть дырка.
А зачем?
Ну, посмотреть на копию Эйфелевой башни.
На завод арматуры, в первую очередь. То есть ты в первую очередь ты попадаешь на завод арматуры.
Конечно, конечно.
Первое, куда я поведу человека, это на завод арматуры. Ты смотри. Знаешь, и главное, по дороге надо проезжать обязательно мимо Красной площади, Китай-города, парка Зарядье, тут мимо всего храма Христа Спасителя проезжаешь. И... Не-не-не, мы сейчас скоро доедем. Завод арматуры, он должен быть где-нибудь на шоссе энтузиастов. Я почему-то себе там представляю завод арматуры. И вот смотри.
А мне кажется, что оно, скорее всего, там так и есть.
The best. А чтобы доехать до шоссе энтузиастов, как известно, надо весь день потратить. То есть уже к ночи приезжаешь сюда. Вот смотри, ну ладно, пойдем тогда, все, расходимся.
Вид с Останкинской телебашни рекомендует Евгений.
Я не был. Ну, то есть был, это когда вот... был супер маленьким ребенком.
Это вот тот вид, про который ты говоришь, что уже не страшно, потому что ты не понимаешь, что
это
ты там
очень
видишь.
Высоко.
Да, это супер высоко. Это прям как-то.
Ну, красиво.
Красиво. Красиво.
Там же стеклянный пол еще, да?
Стеклянный пол, да. Прикольно. Вот, а еще более прикольно, когда ты выходишь вот с этой площадки со стеклянным полом наверх, где открыто. Там, значит, тебя дует ветер, и если... Ну, там вот как бы открыто, но, ну, понимаешь, очень страшно. Даже серьезно? Несмотря на то, что...
У нас вид со Останкинской башни в нашем стриме. Подключайтесь, радиостанция. Говорит Москва, канал на Ютьюбе. Ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат.
Ну, там такие как бы очень высокие окна, давай так. То есть ты не то, что прям на балконе стоишь.
Заставка на компьютер.
Ну, да.
Такая картинка-заставка.
Красиво. Красиво, что ж скажешь.
На кладбище вот пошла бы Екатерина Соловьева.
На какое?
На Ваганьковское.
Ну, или, может, на Новодевичье.
Ну, да. Или
на Троекуровское. Много у нас интересных кладбищ.
Ну, я бы вот не пошел бы на кладбище все равно, ни при каком раскладе, если честно.
Северный речной порт Нина Водолазова. Красная площадь вульгарна. Совсем ку-ку возмущается, кстати, Ягуся.
Не вульгарно. Банально. Не вульгарно. На Красной площади человек побывает и без вашей помощи. То есть, слушай, знаешь так, ну я тебе покажу сейчас всю Москву. Сейчас тебе самые классные места покажу. Никто тебе такие не покажет. Красная площадь. Такой, спасибо.
Сам
я не справился. Ну, что это? Нет, Красная площадь очень круто, но туда прям отводить, не знаю.
Евгения повела бы в алмазный фонд. Вы не поверите, Михаил Мишустин, именно это я и посоветовал.
Новости на «Говорит Москва». «10:36 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 29 августа, воскресенье. Это последнее воскресенье, лето.
Чего ты, что ты
это
сделал?
Это Евгения Фомина.
Это Георгий Бабаян сейчас разбил мое сердце.
Поплакать об ушедшем лете можно нам, например, в смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит Москобот, и можно пожаловаться, позвонив 7373-94-8, код 495.
И еще можно поплакать в нашем чате на нашем YouTube-канале, обязательно подписывайтесь на него, ставьте лайки, пишите комментарии, участвуйте в нашем диалоге.
Сейчас смотри, сейчас дам немножечко YouTube-блогера. Ставь лайк, если лето прошло идеально. Да посмотрим, сколько нас. Ставь дизлайк, если лето тебе не понравилось. Кнык-кнык, посмотрим, сколько вас.
Какая
гадость. И делай
гадость.
Красную кнопку серой. Я вообще шарю за ваши эти ютубы.
Пошлятина, какая невыносимая. Просто невыносимая, жутчайшая, отвратительнейшая пошлятина. Штраф за ночную езду с громкой музыкой могут ввести по всей России. Такая норма, возможно, появится в кодексе об административных правонарушениях. В ближайшее время планируется этот документ внести в Госдуму. Сообщил об этом нам сенатор. До этого еще Сергей Семенович Собянин сообщал, что это какое-то безобразие. За нарушение тишины нужно обязательно штрафовать автомобилистов и мотоциклистов, потому что они ведут себя неприлично, а он говорит, что штраф в 500 рублей, который сейчас действует, в этом смысле он, конечно, ни о чем.
А о чем идет речь? То есть это если я во дворе, например, стою и слушаю громко музыку на машине, это считается, правильно?
Конечно, ты же нарушаешь.
Открытый. Хорошо, а если я приехал парковаться во двор, и у меня громкая музыка?
Слушай, ну...
Ну, я как бы еду, я с этой музыкой припарковался... Все, вдоль дома там проехал, вдоль всего дома, нашел место, припарковался, выключил, ушел, все. Это считалось?
Я думаю, что тоже могло бы, если бы кто-то успел пожаловаться и успели бы приехать полицейские до того, как ты ее выключил. Но если ты паркуешься полчаса, то, в принципе, наверное, посчиталось бы.
Никогда такого не было, но что-то личное чувствовалось сейчас в твоем... То есть было, да, у тебя?
Нет, полчаса, я правда? Хорошо паркуюсь.
Я недавно...
У меня машина сама паркуется, я такой вопрос себе не задаю.
А ты только так паркуешься, только на автомате, вот, наверное?
Один раз так делала, знаешь.
Один раз сама, в смысле?
Нет, один раз на автомате. Ты же понимаешь, что ты это делаешь просто один-единственный раз, когда показываешь кому-нибудь эту функцию.
Я прикалывался так делать, когда вот у меня тестовая машина была, это четверка BMW. Я постоянно, специально, знаешь, она тупит, эта система, все время,
ужасно.
На самом деле, да. Но ты специально несколько раз мимо одного и того же места проезжаешь, чтобы она показала эту иконочку, жмешь, и она сама паркуется просто так. Сам в три раза быстрее бы припарковался, но я так делал. Хорошо,
понятно.
Давай следующий пример. Если у меня громкий выхлоп?
Если у тебя громкий выхлоп, тебя должны оштрафовать. Более того, Собянин считает, что нужно не только оштрафовать на 5000 рублей. 5000 рублей – это уже как будто бы более существенный штраф, нежели в 500 рублей. И более такой, который должен тебя как будто бы немного сдерживать. Больше шансов, что 5000 рублей тебя будет сдерживать по отношению к 500 рублям.
Конечно.
Это первое. А второе, еще и на штрафстоянку с этим громким выхлопом. Вот это вообще уже жестко. Вот если штрафстоянка, согласись, ты думаешь, да ну его, этот выхлоп. Лучше пусть машина стоит у дома, а не на штрафстоянке. Потому что штрафстоянка, проблема даже не в деньгах. А проблема просто в том, что само по себе это вот движение, которое ты предпринимаешь, чтобы вызволить машину со штрафстоянки, это какое-то наказание. То есть здесь все сделано максимально неудобно.
Да, несколько раз такое было. Я вызволял, слава богу, не свою машину. Один раз с мамой ее машину доставали. Один раз друга я доставал машину со штрафстоянки. Это ужасно.
Два раза у меня это было. Оба раза это были мои машины.
Всю ночь на это тратишь.
Ты тратишь на это очень много времени.
Да.
Да, особенно если ты еще из тех людей, которые оставляют, например, документы в машине. Сначала едешь на штрафстоянку, забираешь оттуда документы, потом едешь на другой конец города, оплачиваешь это все, потом обратно приезжаешь
ужас.
Туда.
Ужас.
Да, отвратительно.
А,
но вот это прям да.
Давайте так, как вы относитесь к шуму, который производят средства передвижения по ночам? Что для вас этот шум, в какой момент он становится для вас некомфортным? Поддерживаете ли вы ужесточение мер против таких людей, у которых шумные транспортные средства? Это, еще раз, это может быть что угодно, с вашей точки зрения. У всех понятие шума, оно разное. Правильно? То есть бывает там какой-нибудь прямоточный Харлей, который звучит, как будто бомбардировка, да, какая-то началась страшная. Бывает какой-нибудь благородный АМГ-6.3, например, знаешь, который так едет, ты слышишь? Да, это Mercedes AMG-6.3 сразу. То есть ты получаешь, может быть, от этого удовольствие.
Это бывает... ты получаешь от этого удовольствие. Никто не получает от этого удовольствия, кроме тебя.
Бывает Егор Крид на полную, понимаешь? А бывает AC/DC на полную. У всех разное понятие мерзкого, раздражающего шума. Что это для вас? И в какой момент шум, который издает транспортное средство, становится вот таким? Что надо делать с такими людьми?
Вчера вокруг Кремля весь день ездил чувак на мотоцикле, у которого играла песня «Бигуди» Ивана Дорна, которая вот вышла очень, из моды лет 7 назад.
Очень старая, да. Я думаю, что 7 — это ты мало берешь.
Мало, да? Больше?
Она была в моде, когда я в школе еще был.
Ну?
Это было, получается, 2 года назад. Да. Слушай, давно, очень давно.
Ну, короче, и он весь день ездил, потому что... Да, это было очень странно, мне кажется, что он проспорил. И просто вот был обязан ездить весь день вокруг Кремля под эту песню.
Слушай, он вообще, он просто кайфовал.
Тоже, кстати, вариант.
И вокруг Кремля?
Угу.
Вот дебил. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Алло, доброе утро.
Доброе утро.
Москва. Мы про запреты, да?
Да.
Ну, я категорически против, потому что это все же элемент воспитания. Вот. И не так уж и часто мы сталкиваемся с такими дурачками, которые там с дырявым выхлопом там ездят по дворам. Просто объяснят раз-два и все. А как бы запрещать — это самый простой способ. Более того, это не просто запрет, это как бы это зарабатывание денег, не более того. Потом нам запретят, там, не знаю, носить руки в карманах. Там, я не знаю,
вот интересно, у вас такая позиция. Сигарет. А вот, пожалуйста, вам тут же пишет Хельга Иловайская, да, которая говорит, что она поддерживает двумя руками. Она живет на пересечении Московского, и у нее там, видимо, этот шум регулярный.
А вот... через какое-то время ей запретят жить на пересечении Московского, потому что... Как ее там зовут?
Хельга.
Ну, потому что она Хельга, понимаете?
Вот. Вам, ну, Юрий пишет, вам Юрий утрирую, пишет, что конечно, утомили его эти любители пошуметь. Вот спросите жителей Косыгина, как они к этому относятся. Потому что эти умники напротив вашего окна у какой-нибудь кафешки стоят, например, хочется достать вообще рогатку.
Ну, это издержки проживания там рядом на с Косыгина. Кафешкой, каких-то... В центре там есть.
Хорошо, человек живет, на Косыгина, человек живет на Косыгина, и он должен терпеть вот этих вот умников, да, с прямотоками и любителей покататься.
Ну, в любом случае, есть же какие-то административные нормы, это можно...
Вот есть, они были 500 рублей, а станут 5000 рублей, будет вот такая административная норма.
Так, хорошо, то понятно. Сейчас
да,
я буду...
Совершенно нормально, допустим, ну, грубо говоря, поставить знак, да, и все, в основной массе, люди, они все равно обучаемы. То есть они понимают, что они ведут себя как идиоты. Вот,
не, и ну, будут слушайте, на них смотреть, тут понимаете, в чем да. проблема? А, спасибо. Здесь проблема в том, что для каждого человека шум — это разная вещь. Я тебе вот еще раз говорю. То есть есть разный выхлоп у того же самого мотоцикла и автомобиля. Бывает неприлично громкий, бывает какой-то пробитый выхлоп, а бывает благородный, громкий, но хороший звук, например, который мне нравится, а тебе не нравится. Он при этом стоковый, может быть, абсолютно. То есть ты машину такую из автосалона купил. Ты ничего для этого не делал. Он говорит, Гелендваген, Г63, АМГ.
Давай так,
слышал,
у нас...
как звучит?
Да, но, смотри, есть же определенные нормы. Вот
кто
у нас
будет? Ну, то есть у тебя должны стоять шумомеры из окна?
Я думаю...
Как только ты ставишь шумомер в окне, ты шиз местный, понимаешь? Тебе будут говорить тот самый шиз с Косыгина.
С другой стороны, если у тебя это регулярная проблема, у тебя ребенок просыпается за ночь по 8 раз от того, что там катается Гелендваген с благородным, как ты выражаешься, выхлопом, ты поставишь шумомер в окне.
Но почему он не может ездить с этим выхлопом? Он купил машину такую из автосалона, не продавайте тогда. Если он ее каким-то образом переделал, так, чтобы быть очень-очень громким. Ну, тут вопрос, конечно, да.
Нужно все-таки проверить, насколько этот звук
кто будет это делать?
Ну, кто будет это делать? Специально обученные люди, ну, которые кто? Будут проехал. За это...
Ну, он проехал.
Вот ну, как все. Проехал? Ну, хорошо, ты же можешь, ну, предположим, сделать какой-то анализ общий продаваемых в автосалонах машин.
В автосалоне, я уверен, тебе будут продавать все в рамках нормы.
Ну?
Ну, то есть, ну, дальше-то люди переделывают. Вот я переделал, у меня какая-нибудь там, я не знаю, BMW M, и я туда сделал какой-нибудь... прямоточный, бескатализаторный Акрапович за 1 000 000 рублей, который еще огнем стреляет. Я когда подъезжаю в любую точку города, меня слышат на другой точке города. Вот такой выхлоп.
Все?
Кто будет меня проверять?
Кто? Жители Косыгина, которые на тебя пожалуются?
Ну, а я могу только как бы дать сильнее газу и за 4 секунды примерно оттуда уехать, понимаешь, до 100. На Косыгина. И будут меня уже слышать там в другой точке Косыгина. Что мне? Кто мне эти 5 000 выпишет?
Хороший вопрос. Я не знаю, как это будет работать, но наверняка как-нибудь придумают. Ну, 5 000 хороший штраф для того, чтобы они придумали. Понимаешь?
Ну да, да. Такой, 5 000 значим. Остановит. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. О, Хельга, Санкт-Петербург, как раз вам только что писала.
Да. Да.
А, ну вот человек, который звонил и сказал, потому что я Хельга, ну, отвечу ему. Если бы у него были маленькие дети, или бы надо было рано вставать на работу, хотя всю ночь летом мотоциклисты, люди с открытыми окнами, музыкой и пресловутые МГшники, я бы на него посмотрела. И ладно, одну ночь так поспать. Но когда это все лето и из года в год, ну, честно говоря, история так себе.
А вы не думали переехать, например, в место потише? Это не как претензия, я серьезно спрашиваю. Ну, то есть на Московском всегда так, да? Это одна из главных артерий дорожных города. Там всегда будут машины, так или иначе.
Ну, нет, планирую, не планирую переезжать. И как раз-таки, ну, я не думаю, что здравомыслящий человек, который живет на Московском, захочет по этой причине переезжать. Еще хочу вот добавить. Одно дело ввести вот эту нормативную поправку, а другое дело, как ее контролировать и исполнять. То есть это должно быть какое-то большое количество сотрудников, которые будут ловить этих людей прямо на месте. Вы много видели в Москве или в Санкт-Петербурге патрулей, которые в 2 часа ночи стоят на перекрестке и ловят таких нарушителей? Можно хоть 100 000 сделать штраф, но вопрос в том, как об исполнении.
Не, ну, кстати, стоят.
Стоят. Стоят. Я подумала о том, что раз вот вчера в районе смотровой площадки, где они продолжают вот так вот ездить с этими потрясающими звуками,
стоят, но ты на смотровой площадке, ты уже ничего не сделаешь. Ну, там уже сделали все, что можно было. Все сделали. Поставили отбойники, поставили камеры на через каждые 2 метра. Их просто всех штрафуют, они с этим согласны. То есть они по этим правилам играют. Кстати, вполне честно, я считаю.
Ну, хочешь, в этом смысле, платишь.
Да. Вот вам звук двухцилиндрового дизеля. Пишет, он Эндрю Первый прислал фотографию в тракторе. Понятно, я думаю, что 2 цилиндра, дизель, что за овощной мотор. А, это трактор, понятно, ладно.
Мне кажется, законодательно регулируется шум автомобиля уже сейчас при продаже и его производстве. По крайней мере, это у нас так. Я думаю, что в России не иначе.
Это 100%. Это, кстати, отвратительная, ужасная история, потому что если ты сравнишь то, как звучали машины с двигателем внутреннего сгорания 10 лет назад, а лучше 20 лет назад, и то, как они звучат сейчас, схожие модели,
хорошая, ты любишь, быстрая. Чтобы звучало.
Ну, конечно.
Но ну, это, кто бы сомневался.
Одна из... Одна из особенностей автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. То, за что мы их любим. В том числе то, как они звучат. Сравни машины американские V8 70-х, например, 75-й год какой-нибудь, Камаро, у которого там 150 лошадиных сил, но при этом он звучит так, как будто, ну, просто вся сказка, а не звук мотора и выхлопа. И сравни с тем, что сейчас, как звучит Камаро, например. Тот же самый, та же самая модель. Специально ужимают под эти нормы, в том числе и звуковые.
Потому что уровень шума в городе, он и так слишком высокий.
Переезжай за город.
Мне вообще нормально.
Мне тоже.
Что я так, во-первых, я живу в том месте, где нет этих чудесных звуков. Ну, то есть это бывает раз в 5-летку и как-то нормально.
Я сейчас живу тоже в том месте, где нет этих чудесных звуков, но я всю жизнь прожил в месте, где только эти звуки, больше ничего. И я
поэтому такой дерганый, да?
Я себя чувствую не просто нормально. Я себя чувствую очень комфортно, мне это нравилось даже.
Это вопрос привычки.
Это же город.
Есть люди, которые, к примеру, не могут спать в тишине, потому что они привыкли настолько вот жить здесь, что они приезжают условно ко мне на дачу и говорят: о нет, мы ужасно. Здесь спать не можем.
Отсюда
здесь
у меня вообще. Наушник в ухе постоянно. Понимаешь, до чего меня довели? Это тишина делает меня дерганым.
А, все понятно, ладно. Ну, хорошо, пускай.
И монстры вот эти под кроватью еще.
Понимаешь? Да, 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 понимаю. 472 пишет, что испускание громких звуков — это такая компенсаторно-заместительная терапия своей неполноценности. Очень объяснимая история.
Да вообще, для приезжих тут
написано.
Для
приезжих, я не знаю. Почему для приезжих?
Ну, это, мне кажется, чушь со всех точек зрения. Да. Про Формулу-1 кто-то написал, да? Формулу-1 и то задушили. Настоящий звук в Формуле-2, да? То есть там даже в Формуле-1 уже звук не тот. Вот этот высокооборотистый визг мотора в Формуле-1. Это же, ну, это одна из тех вещей, за которые все смотрят Формулу-1, понимаешь? Это вот этот звук.
Ну, хорошо. Звук вот если тебе так важно. Нравится звук, так смотри Формулу-1.
Так уже даже формула так не звучит, как раньше.
Смотри в другую формулу, что вам формулу напридумывали.
Формулу воды. Смотри, например, да?
Идея-то классная, задумка ничего. Только вот образуется вопрос к правоприменительной практике. У нас как бы и не уборка за собакой карается штрафами и наказанием. Но кто-нибудь ради этого когда-нибудь вызывал полицию?
Мне, понимаете, мне странно, когда предъявляют претензии человеку, который просто едет. На машине, на громком мотоцикле, с музыкой и так далее. Когда этот человек ездит специально, например, на полную катушку, на своих там 50 динамиках слушает песню Ивана Дорна «Бигуди», понимаешь, что житель Кремля, может быть, и предъявил бы какие-нибудь претензии этому человеку. Ну, грубо
очень
говоря.
Быстро бы закончилось специально. Бы, я тебе скажу, или в такой ситуации стоит, это езда.
Стоит специально во дворе ночью, в 3 часа ночи, и вот этим вот Акроповичем за миллион рублей, который огнем стреляет, стоит и на холостых газует, например. Вот эта тварь, вот эта сволочь, ему, скорее всего, на самом деле, всего и научат сами соседи. Выйдет какой-нибудь такой вот папаша, у которого у самого G63, например. А у G63 в комплектации что идет? То есть у Rolls-Royce зонт, у G63 бита. Правильно? Это, мне кажется, это должно быть с гравировкой Mercedes-Benz.
Да.
И научит этого человека сам, скорее всего. Может, постреляют друг друга, черт его знает. Но это вот сволочь. Стоит во дворе и специально, зная, что он шумный, шумит. А если человек просто едет по городу, ну, извините, это город.
Знаешь
хочешь
что?
Жить в тишине, Московская область, пожалуйста.
Знаешь что? Сейчас мы дойдем. Я знаю, до чего мы сейчас дойдем. Мы сейчас будем гнобить автомобилистов, которые слишком громко ездят и слишком громко слушают музыку.
Угу.
Это первое. А второе, мы сейчас дойдем до тех, кто не автомобилист. Это просто наши слушатели. Весь мир же населен нашими слушателями, как ты понимаешь. Угу. Они просто сидят во дворе, возможно, даже без гитары, а капелла поют песню про коня очень громко.
Не, ну это тоже, это туда же.
Но
рядом
им
стоит,
никто...
подыгрывает чувак на выхлопе, и этот сидит, играет, поет коня. Даже не играет, а
да.
Капелла, да.
Тот, который поет коня, он-то штраф 5000 рублей не получит.
Ну, подожди. Но он же вышел ночью в поле с конем.
Да.
Как петь это днем? Это же тоже бред.
Ну, ты как-то справлялся?
Даже утром.
Ну, и чего? Нормально было? 7373-94-8. Телефон
прямого
эфира. Я тебе так скажу.
Было прекрасно. Было шикарно. Здравствуйте, доброе утро.
Да, здравствуйте. Это Сергей, 35-й. Благодарю за эфир в Подмосковье. Вы знаете, я был эвакуировал машины, другие немного, которые вот меня замучил один сосед, он постоянно у него срабатывает сигнализация. Вот сегодня в полночь играла сигнализация на его машине. Как
да.
Вот эти машины точно надо эвакуировать однозначно.
Да, это, кстати, о том, что считается шумом.
Спасибо.
Я думаю, у всех во дворе есть такая машина. Спасибо.
Слушай, а вот ты, сейчас уже, по-моему, они закончились, а раньше
были. Конечно, мы все. Да, там подряд, все знают эти звуки, да.
Мне кажется, их сейчас нет.
Есть, конечно.
Есть, да?
Самое мерзкое, это
это просто отвратительно. А у тебя машина издает какие-то звуки?
Нет. Ну, она издает, если вдруг кто-то в нее полезет. Так вообще не издает никаких.
Я сейчас подумала, а у меня издает, если вдруг полезет?
Да, издает.
Да?
Если у тебя есть сигнализация. Ее может не быть. Это надо проверить. Обычно на зеркале заднего вида, вот который ты смотришь, да, салонное, посередине, снизу вот эта пимпочка, она должна быть красненькой и мигать. Да, пимпочка. А как? Ну, пимпочка. Доброе утро.
7373948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Вы знаете, ну, шум, да, это очень плохо. Но вот я живу, такая улица есть, Яблочкова, она как труба. Вот снимают глушаки и ночью ездят, ну, буквально дома трясутся. Это хорошо? Вот Дуркентий какой-то там сначала у вас выступал и говорит, ничего страшного.
Все.
Спасибо.
Ладно.
Где они там на Яблочково умудряются ездить? Ты знаешь улицу Яблочково?
Нет.
Это у меня там, на севере.
Угу.
Вот, мне казалось, что она же вся в лежачих полицейских, или я что-то путаю. Это странное какое-то... Странный, в общем, выбор примера. Ну ладно, хорошо. Короче,
для меня лично странно. Я сам не люблю вот этих мотоциклистов с прямоточными выхлопами, когда их делают просто неимоверно громкими. Ну, их и так штрафуют. Понимаешь? Но когда, ну, обрати внимание просто, в основном эти люди предъявляют претензии, то есть таких тюнингованных историй, их не так уж и много. Предъявляют истории к другому. А к тому, что вы, в принципе, живете в городе. Кто-то писал, что, по-моему, Виталий Филипп писал, что ночь — это время, когда большинство людей спит. Так или иначе. Но это Москва.
Ничего тут не спит. В 3 часа ночи, знаете, да, можно встать в пробку, как это я это вчера
Москва,
сделал.
Москва — это город, который никогда не спит. То есть ты, если живешь в Москве, то так или иначе придется играть по правилам этого города.
Но, тем не менее, ты же помнишь, как жителям районов, вдоль которых построили третье транспортное кольцо, и чьи окна выходят на это третье транспортное кольцо, меняли окна деревянные в этих советских домах на стеклопакеты пластиковые, угу, чтобы им было не так шумно. То есть даже власти города понимают, что это какая-то дичь, что нельзя жить с окнами на третье транспортное кольцо, в пробке на третьем транспортном кольце, с окнами, которые пропускают шум.
Это ужасно, да. Это не очень хорошо. На третьем кольце, наверное, я бы не хотел жить. Да, Евгений Тимурович?
Ну, да, наверное. Слушай, что ты делаешь?
Я кидаюсь камнями в огород.
Это просто безобразие. На Яблочково не погоняешь, пишет доктор Хомутовский. И Сергей тоже об этом пишет. Не знаю, как умудряется наш слушатель это делать, но, видимо, кто хочет, тот всегда найдет.
Вопрос в уровне шума, короче. Вот самое главное — это понять, какой уровень шума допустим.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну, по поводу вот этих товарищей, которые шумят во дворах ночью, могу сказать так, что когда мимо проезжающий ночью КамАЗ идет, ну, и он идет по работе, то есть мужик везет там что-то срочно куда-то на КамАЗе, вопросов нет. А когда заниженные приоры с нереальным выхлопом приезжают и останавливают себя перед окнами, чтобы как бы понять, насколько громко у них машина шумит, насколько громко слушает музыка, у меня во дворе под окнами это постоянно, и у меня на балконе лежит 3 капитошки, если помните, что это такое. Но только в них не вода залита, а зеленка. И я буду очень счастлив.
Какой вы ужасный человек.
Это
спасибо.
Вот, спасибо. Это вот туда, к измерителю шума из окна.
Угу.
Где там, на какую улицу у нас должно было? На Косыгина.
На Косыгина,
вот
да.
Вот это вот туда. У меня и на балконе припасены капитошки с зеленочкой. Я их это вот, у меня рядом с измерителем шума как раз, я слышал, там у меня 50 тысяч кошек, и мы с кошечками выходим ночью на балкончик, кидаем
капитошку. Кошки были хорошие, кстати.
Это немножечко перегиб, как мне кажется. Ну ладно, хорошо, хорошо.
Понимаете? Это не лежит в правовой плоскости. Давай так. Капитошки с зеленкой — это не правовая плоскость отношений между соседями.
Правовая плоскость, но она у меня есть. Вот у меня есть эти мои капитошечки, понимаешь? А потом у меня я, вот вместо капитошечек, они у меня закончились, я прикупил себе ружье. У меня хорошее такое ружье.
Вот, это ж мы ж так далеко можем зайти.
Ворошиловский стрелок, помнишь фильм? Всегда не любил его за то, что он взорвал BMW E34. Какая машина? Ну зачем? Зачем? Я понимаю, вот, внучка, но BMW-то тут придет.
Это страдающий Георгий Бабаян был сегодня с нами. Вернется к вам сегодня в 17 часов в программе «Голевая передача».
Ну и Евгений Фомина тоже далеко никуда не уходит, правильно? Еще тоже услышитесь. Счастливо.